Сергей, эти люди, которые вас захватили, они действительно думали, что вы лазутчик или человек из правого сектора, или сразу поняли, что вы журналист и просто держали вас в качестве заложника, чтобы обменять при случае?
Сначала действительно думали, но они всех подозревают в том, что кто-то из правого сектора, если правый сектор, бандеровец и все остальное, если это человек там с правого берега Днепра, в принципе, с них все подозрения эти. А если не местный, тем более. Потом уже идет там проверка при допросе, проверка документов, там уже тщательная, там сети они там мониторят. Конкретно было подозрение, что я там лазутчик, шпион, потому что вот меня задержали, когда я там передавал по телефону вот своему координатору с фонда «Открытый диалог», передавал информацию о том, что происходит там и все остальное. Потом уже при допросе 17-18 по их вопросам можно было уже там увидеть, что все-таки они знают, что я журналист, но они пытались что-то там, может быть, найти какую-то информацию или там узнать информацию о том, что может быть с кем-то связано с правого сектора. Даже несмотря на то, что я журналист, они уже знали, что я журналист. Когда начали мониторить соцсети и там ВКонтакте, то увидели, что я был на Майдане тоже, а это уже плохо для них. Ну, вот так.
И все время били при этих допросах, да?
Журналистов все-таки не так бьют. По сравнению с тем, как относились к остальным, то именно с журналистами лучше они обходились. Ну, это не означает, что они хорошо обходились, в принципе, да, то есть вся ситуация. То есть, что в заложниках журналисты и все остальное, это понятно, это плохо. Но если по сравнению с другими, то лучше. То есть там меня били, ну, тут несколько раз.
А много было заложников помимо вас? И кто сейчас еще остается в плену? Сколько человек примерно?
Есть люди, которые там долго прибывают. Это там где-то 5-6 человек. И каждый день конвейер есть. Кто-то там по 2-3 часа во время, ну там их там проверяют документы, там наличие документов или наличие. Кто-то там, ну, сутки, двое их отпускают. И постоянно конвейер. А есть костяк там 6-7, там, например, человек. Осталось, ну, где-то до 10 человек. В общем, в общей сложности это по всему подвалу. Там 3 комнаты, и в каждой комнате были люди.
Скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые вас держали, как бы вы их охарактеризовали? Это какая-то организованная сила с дисциплиной, с иерархией или такое сборище авантюристов?
Насколько я понял, есть там и бывшие военные, и есть люди, просто те, которые получили вот оружие, они как бы имеют некую идею, идеологию, и они там с оружием, они уже, конечно, уже покрепче. Структура, конечно же, есть. То есть, понятно, есть с этими военными, да, там есть четкие там приказы, они выполняются, анархии как таковой нет, но все четко, все по-военному.
А каких-то людей из России, из российских спецслужб, которые их курируют, вы замечали среди них?
Этого точно нет. То есть, я так понимаю, ну, то есть информация, да, что там диверсионные группы есть с России и все остальное. Но, насколько я понимаю, им не до заложников, я так понимаю. То есть точно там не заходил никто там ни в подвал, и я там точно не видел никого. Ну, то есть по виду, ну, как я могу сказать, да, я посмотрю на человека, если там даже он без маски, точно не могу там сказать, что он с России, правильно? Вот. И то, что там я по разговорам слышал, да, кто заходил там туда, то точно никого не было там в России и все остальное. Это все местные. Большинство местные, а остальные это украинцы с разных городов. Может быть, есть вот эти ГРУ, да, там, диверсионные группы. Ну, опять-таки, я думаю, что им не до заложников, у них там другие задачи.
Но вот этот миф о правом секторе, о том, что он всесилен, о том, что он управляет всем на Украине, он очень силен в сознании этих людей, да?
Ну, конечно, конечно. То есть раньше миф, страшилка, бандеровцы были. Потом появился правый сектор, ну, это еще одна страшилка, еще один миф. Ну, там всем наплевать, правому сектору наплевать, на самом деле, на Востоке, и там вообще нет правого сектора, не знаю. То есть вот эти парни, которых нашли потом убитыми, они сами осознали, что они с правого сектора, но они не ехали туда не убивать никого, ничего. У них не было там ни автоматов, ничего такого. То есть было там оружие какое-то, ну, это для самозащиты, в принципе, больше. Чтобы кто-то туда ехал, понимаете, это я был в Крыму, там то же самое было. Там то же самое, все говорили, вот едет правый сектор, едет там автобусы уже на подъезде, они уже там, уже там. Но никто никуда не приехал. То же самое на Востоке.
Вот эти два парня, которых убили, они сидели вместе с вами? Вы общались с ними?
Да. Им пообещали, что им ничего не угрожает, но потом да. Потом так.
А как это было? Почему они решили их забрать?
Их поймали где-то ночью, потом привели. Они сами осознали сразу даже там, еще до допроса, что они с правого сектора. не говорили об этом еще до допроса. Через сутки, кажется, их просто увезли в неизвестном направлении. Но потом я уже вышел, слышал, что вот этих двух парней как раз убили вместе с Рыбаком и этим депутатом.
Для того, чтобы содержать вот всю эту огромную структуру заложников и так далее, нужны средства, нужно продовольствие. Вот как вас кормили, как вообще заложников кормят и в каких условиях? Ну, где вы спали, там какие-то прогулки разрешают или что-то?
Это подвал, там 3 комнаты, спать на полу, конечно. Те, кто уже долго там, то им разрешали там спать на вот этой кровати, которую мы сами там сделали фактически. То есть мы там 2 двери сложили вместе, там какие-то 2 деревянные двери были. И мы просто их сложили вместе и там наложили сверху какие-то там теплые вещи, которые тоже там охранники нам приносили. И, ну, на них спали, на вот этой кровати. Это в большой комнате. И все остальные там, например, новенькие, которых приводили, сажали на лавочку, например, и, ну, они так полусидя спали. Ну, я тоже, например, сначала, когда не было и вот этой кровати, не было, были какие-то ящики, были там пеньки, просто полусидя, полулежа вот так спали. Ну, холодно, сыро, понятно, это же подвал все-таки. Ну, на прогулку, с прогулки такого нет, есть туалет на улице, поэтому просишь сейчас в туалет, понятно, они тебе по улице выводят на улицу, и понятно, если ты там немножко там ходишь и там дышишь свежим воздухом. А те, которые долго, например, я там, да, и еще несколько человек было, мы выходили еще на уборку, то есть там, ну, нас не заставляли, это как бы, ну, нам приходили, просто говорили, вот, типа, поможете. Это как просьба была, да, но, понятно, мы воспринимали ее больше как указание, да. Вот. Но мы от этого не страдали, от того, что нам такая просьба и указание было добровольно-принудительно. Вот, потому что мы выходили, все-таки мы там, ну, что-то поубирали, там где-то мусорку выбросили, поубирали территорию. Это все время, именно там 10-20, мы там подышали свежим воздухом, мы там походили. Да. То есть для нас, в принципе, это как привилегия была.
А еда?
Ну, в среднем где-то там 2 раза в день давали нам покушать, ну, там, каша какая-то, суп или там борщ, ну, или такое. Чай постоянно нам приносили, потому что, ну, там холодно было, чай теплый или там горячий. Вот. Но потом позже немножко уже те местные, которые долго там сидели, им родственники приносили, передачку давали. Соответственно, это тоже как бы нам помогало, да, то есть они там тоже делились и все, то есть мы вместе ели.
У многих заложников как-то помимо их воли, когда они долго находятся в плену, возникает так называемый стокгольмский синдром, когда они начинают сочувствовать, да, своим мучителям. Вы заметили что-нибудь такое за собой или за своими товарищами по несчастью?
Я нет, я-то точно. У меня нет ни синдрома стокгольмского, ни жалости, ничего. То есть я понимаю, что эти люди, хоть они и идейные, но, понимаете, в нацистской Германии тоже много идейных людей было, и поддержка Гитлера среди населения Германии тоже большое было. Ну и сейчас поддержка Путина в России тоже большая. Ну, остальные были некоторые люди, которые как-то так, в принципе, менялись, да. Были такие, которые начинали воспринимать, что да, действительно, вы знаете, там, это украинская власть. Они тоже там много ошибок делают. И там, ну, то есть было видно, что там они так немножко уже начинали поддерживать. Может быть, они это специально делали, может быть, хотели понравиться там охранникам, я не знаю. Но такое было.
А почему вас отпустили? Это была часть какой-то сделки, вас обменяли на кого-то или просто взяли и отпустили?
Отпускали приблизительно в промежутке с 10 утра и до 5 вечера. Ну, мы так понимали, что это там, наверное, просто было какое-то собрание у них, и они там решали, кого там отпускать, не отпускать. А меня отпустили где-то 10:30 вечера, ну, уже ночью. Просто зашел человек, военный тоже в маске, в форме, поделил комнату, да, на 2 части. Людей, которые там находились, он просто поделил на 2 части. 1 часть — это те, кто остается, а 2-я часть — их отпустили. Меня отпустили. Как, почему, ну, я вообще понятия не имею. Даже приблизительно не понимаю, как так.
Сергей, какого наказания, на ваш взгляд, заслуживают вот эти люди, которые вас содержали столько времени?
Ну, я такой человек, что я не желаю никому зла. Но у меня постоянно была мысль там, что это есть эффект бумеранга, да? Я думаю, что было бы, ну, справедливо, если бы им вернулось то, что они сделали другим людям.